Добрый день, это Будам с выпуском подкаста об Америке, который находится на сайте america.us, выпуск подкаста номер 451, середина марта 2015 года. Что происходило, на что мы обращаем внимание за последнее время? Ну, во-первых, немножко о планах. Планы по поездкам. Я собираюсь посетить и Москву, и Киев на конференциях. В Москве я собираюсь выступить 20 апреля на конференции J-Point, а в Киеве, это уже традиционно, я приеду на конференцию JEE-Conf, тоже джавовская большая конференция. Это будет в 20-х числах мая. В Киеве, в частности, я буду делать не только технический доклад, но и доклад такой о карьере, о жизни в IT. Я это там делаю регулярно. Доклад называться будет «My manager sucks». Ну, реально, если по-русски, то есть у меня плохой менеджер, наверное, так можно сказать. Вот. Но еще из планов, вполне возможно, что сразу после конференции я поеду в Одессу, где буду проводить трехдневный тренинг. У меня уже есть конкретные договоренности с конкретной компанией, но даты мы еще не уточняли, но, в общем-то, такой план есть. Это будет тренинг AngularJS и Java. Будем делать там приложение 3 дня. 3 дня вживую. Вот, это из объявлений. Далее давайте поговорим о том, что было. Это был, я начал с того, что будет, а теперь что было. Вернулся только что я из Атланты. Там тоже я выступал на конференции. Большая конференция такая. Причем, что мне нравится, я уже 3-й раз туда езжу, что конференция, хотя была сделана джавовская user group, но реально там было 12 дорожек, 12 параллельных, как это называется, не знаю, tracks. Причем по разным языкам тоже. Я считаю, что это правильная конференция на сегодня. Находиться просто на конференции, где люди говорят только об одном языке программирования, это настолько уже устарело. Это 20 век, ребята. Уже у нас 21, и знать надо разные языки. Конечно, какой-то основной, но хотелось бы, чтобы конференции были более разносторонние для людей, которые интересуют разными вещами. А там было 1500 человек, и, как я уже сказал, 12 параллельных дорожек, то есть можно было выбрать все, что интересно. Вот. Ну, ладно. На этой конференции, в частности, были разные люди из разных городов Америки, но и не только Америки, из Европы. В частности, был один человек из Европы, который был удивлен, что у него попросили ID при заказе алкоголя в баре в Атланте. Он вообще, ему уже лет 40, и он никак не выглядит моложе. Ну, он говорит, что это такое? Говорит, почему-то меня ID просят. На самом деле, ID просят не обязательно, потому что думают, что человеку мало лет, а у нас до 21 года алкоголь продавать нельзя, потому как хозяева этих заведений могут лишиться лицензии. Конечно, молодежь хочет пить, несомненно. Они пытаются делать разные вещи. В частности, в Китае заказывается то, что называется fake ID, нелегальное ID, заказывается по интернету, стоит $150, и им присылают, ну, тем, кто хочет заказывать, присылают 2 ID. Да, а потом они ими щеголяют в барах. Кстати, с точки зрения английского, есть такое слово carded. I've been carded. I've been carded – это значит, что меня попросили ID. ID card, ID карточка. Вот, а из него в английском делается глагол I've been carded. Значит, что меня попросили показать ID, прежде чем, чем продать, скажем, то, что можно только после 21 года. Ну вот, я ему объяснял, этому парню, что, конечно, дело не в том, что он выглядит молодо. Он говорит, о, я думал, что это я просто спортом занимаюсь и использую дневной крем. Он так пошутил. И поэтому меня приняли за молодого. Нет, я тоже не выгляжу на 21 год, к сожалению. Но в супермаркете недалеко от нас, где продается алкоголь и пиво, просят, всегда просят ID, и они вводят обязательно дату рождения. Ну, как это, конечно, не везде, это зависит от учреждения, от заведения. Вот, но это у них называется, в данном конкретном супермаркете, это называется Zero Tolerance Policy. То есть никаких исключений, никаких поблажек, спрашиваем ID у всех. На самом деле это бывает редко, по крайней мере у взрослых людей, которые выглядят достаточно старо, но иногда такое встречается. Может быть глупый закон, но закон есть закон. Вот. На этой конференции, в частности, сидячи как-то вечерком в баре, у нас был разговор, там другие были тоже докладчики. Вот. Ну и шла речь там о том, о сём, о жизни, короче говоря. Вот. В частности, с нами там была одна барышня, довольно молодая, лет немного за 30, наверное. Вот. Ну и идёт, в общем-то, речь, что зашла речь о том, мол, о приготовлении еды. Готовишь ли ты себе, покупаешь ли ты? Ну, я ее тоже спрашиваю, в частности, ну, ты как, говорю, готовишь вообще? Она говорит, ну, изредка. Ну, а там я ей говорю, ну, может быть, у тебя есть бойфренд или муж, и ты ему должна готовить, по крайней мере. Она спокойно говорит, а нет, I'm gay. То есть, я гомосексуалист, ну, лесбиянка, на самом деле, надо говорить. И разговор пошел дальше. И я хотел просто вам об этом рассказать, как разговор пошел спокойно дальше. Никто никак особо не отреагировал на вот это высказывание. Ну, представьте себя. Вот вы сидите там, программистская какая-то компания, там где-то на конференции, кто-то за столиком просто так casually, как мы говорим, ну так обыденно, вдруг говорит, что I'm gay. Как бы отреагировали, мне интересно, у вас, ребята, за столиками? Изменило ли это бы тему разговора хотя бы или как, вот не знаю. Но я вам говорю то, что я видел, то есть вообще никак. Никак не изменилось. Все продолжали разговаривать. Ну, гей, так и гей. Мы-то при чем? Вот. Что касается следующих каких-то новостей. Вот карточка моя, кредитная карточка, которой я пользуюсь, в основном вытерлась. Вытерлась, стала такой старенькой. И я позвонил в банк, которая выдала мне эту кредитную карточку, и говорю им, ребята, пришлите мне, пожалуйста, другую карточку взамен этой, потому как эта уже вытерта вся, поношена. Они говорят, нет проблем, и прислали мне новую карточку. Смотрю, что они сделали. Они прислали мне новую карточку, в которой номер карточки, номер, то, что называется expiration date, когда карточка, не помню, не знаю, как русское слово, когда надо будет ее менять. Оно было, вот это все было написано с той же самой стороны, что и магнитная полоска. То есть не сверху, а вот с той стороны, что и магнитная полоска. И я тут же подумал, ну ведь это правильно, это настолько естественно. И как так получилось, что до сих пор ни одна кредитная карточка, которых у меня есть несколько, и никогда ни у кого я не видел, чтобы номер был нарисован на той же стороне, где и магнитная полоска. То есть сразу же стало понятно, зачем это сделано, и это настолько очевидно и правильно, что я удивился, почему до сих пор до этого никто не догадался другие компании. Почему это сделано? Ну, естественно, то есть чтобы кто-то не подсмотрел твой номер карточки. Например, ты в банкомат подошел. Я знаю, существуют определенные какие-то приемы, когда люди ставят камеры, которые следят за банкоматами, кто-то там снимает деньги, а в это время камера снимает карточки, номер и так далее. Потом кто-то пытается и воспользоваться этой карточкой и что-то прикупить. Ведь насколько это простая идея, а ведь только вот сейчас это пришло кому-то в голову. Видите, так что есть время для открытий, для изобретений, только смотрите вокруг, и вы что-то у себя под ногами найдете такое, что, может быть, вас и прославит, и вы сделаете что-то полезное обществу. Продолжая разговор о карточках кредитных и, может быть, какие-то новые вам английские фразы добавлю, расскажу вам, вот вчера, конкретно было вчера случай, и я подумал, что, может быть, вам будет полезно знать такую фразу «open tab». «Open tab». В баре. Дело происходило в баре. Я был один. Зашел в бар, хотелось перекусить. Вот, а когда человек приходит один в бар, то, ну, естественно, если там достаточно много людей, часто тебе предлагают не столик, я собрался сесть за столик и заказать то, что мне надо, Предлагать, естественно, для бара. Почему? Ну, это понятно. У них там есть какое-то количество, может быть, даже есть свободных столиков. Если придет пара или 4 человека, если я сяду один, займу этот весь столик, и они потеряют доходы. То есть это все понятно. Можно сидеть в баре, можно заказать еду тоже в баре. Ну, я говорю, конечно, нет проблем, сяду, сел в баре. Сел на свой стул, а это такой спортивный бар. И вот я как раз вам показываю, в шоу-нотах я вам показываю фотографию, которую я сделал, сидячи у стойки бара. Море экранов телевизионных, шел баскетбол везде. Ну вот я сидел, смотрел, заказал себе пивко, еду. Вот. Но когда я заказал себе пивко, ко мне этот бартендер, бармен, подошел и говорит, do you want to open tab? Вот. Я сказал, окей, и вам хочу рассказать, что это такое, как, что это значит. Когда ты приходишь в бар, то человек заказывает, допустим, один напиток, drink, как мы говорим, один drink заказал. Можно, конечно, заказать drink, потом попросить счет и оплатить. А потом, о, выпью-ка я еще. Можно заказать еще один drink и опять попросить счет и заплатить. Вторая ситуация бывает, когда ты приходишь с компанией в бар, и, допустим, ты пришел в компанию со своими работниками, служащими, хочешь их угостить, или просто с друзьями ты хочешь угостить. То есть можно дать карточку свою бармену и сказать «open tab», «открой типа счет». Я даже не знаю, как слово, перевел слово «tab», но суть в том, что «открой счет» и в него добавляй все будущие дринки. Когда компания приходит, это понятно, это, ну, как бы это просто упрощает работу бармена, не надо каждый раз, делать отдельный счет. И народ пьет, гуляет, а потом, скажем, я забираю карточку, и я говорю бармену, please close tab. То есть закрой вот этот счет, он закрывает это все, ну, я исхожу из того, что он добросовестно все записывал, все эти напитки на эту карточку, а потом приносит один счет, я добавляю типы, то есть чаевые, и оплачиваю и ухожу. Ну, естественно, в счете все написано, можешь проверить. А если это большая компания, может и не так просто проверить. Но в данном случае я был один, и все равно я говорю, да, пожалуйста. И, то есть, как это работает? Если человек тебя знает, бармен, если ты, допустим, регулярный посетитель этого бара, то он просто начнет писать в счет. Если ты нерегулярный посетитель, ну, как было вчера, например, он меня не знал. Это Нью-Йорк, большой город, и он попросил у меня карточку кредитную. То есть он берет мою карточку, приносит мне, допустим, пиво, а потом, если я дозаказываю что-то, карточка все время лежит у него, и он в нее добавляет, на эту карточку. А потом я говорю, close tab, please. И он закрывает его, дает мне карточку и счет, и я пишу типы и так далее. Вот так это работает. Поэтому, может быть, вам будет полезно знать, если вас кто спросит, open tab. В некоторых маленьких провинциальных городках люди могут сделать такой open tab, ну, как бы открытый счет, на несколько дней. То есть он после работы, там, работяга, приходит в этот бар постоянно, там, пропустить несколько кружек пива или еще что-нибудь. И на его имя дописывается, а потом, скажем, в конце недели или через несколько дней он приходит и закрывает тэб и расплачивается. Вот. Ну, а, конечно, в больших городах так не происходит, а делается, как я сказал. Опасность в этом open tab является в том, особенно это касается больших компаний, когда народ доливает, а потом потом настроение улучшается, и уже никто не считает. И потом уже на самом деле может быть и трудно посчитать, сколько там напили, наели на твою карточку. Но моя задача была не в том, чтобы вас предостерегать, а просто вам рассказать термин. Мы же учаем английский, не по учебникам. Следующие какие темы мы разберем. Вот у меня есть такая пометочка, которая называется «Стельки в ботинках». Скажу вам вот что, у меня лыжные ботинки, которые, они у меня уже лет 10, наверное, они всегда мне служили хорошо и удобно мне было в них. А тут вдруг в прошлом году я почувствовал, что мне в одном месте жмут ботинки эти. Вот, ну, думаю, надо что-то делать. Ну, то есть, в общем-то, ботинки хорошие, и они не изношенные никакие, но, думаю, надо пойти в лыжный магазин, и либо они мне смогут что-то починить в этих ботинках, либо придется покупать новые. Что я сделал правильно, я считаю правильным, я пошел в тот же самый магазин, в который я ходил 10 лет назад, где я ботинки эти купил, хотя это не самый близкий магазин для меня был по лыжному оборудованию. Пошел туда. Ну, там всякие мальчики ходят, и я им говорю, вот такая ситуация, у меня жмет ботинок. Нельзя ли, а знаете, в лыжных ботинках, если кто не знает, там есть такой вкладыш, ну, типа как мягкий такой, может быть, как это сказать, сапожок такой, в котором нога находится, а потом уже пластиковая вот эта вся конструкция снаружи. Ну, эти мальчики мне сразу начинают говорить, а сколько у тебя эти ботинки? Я им говорю, 10 лет. Они мне, ну, что ты хочешь, 10 лет. Ботинки считаются, что служат 120 катами. Типа средняя жизнь ботинок – это 120 катаний. Ну, говорит, за 10 лет, наверное, катался 120 дней. Я говорю, ну, наверное, да. Ну, так молчи, по что ты хочешь. Ну, я говорю, может быть, все-таки что-то можно сделать, потому что выбросить несколько сотен долларов на новые ботинки каждый может. А найти какое-то лучшее решение – не каждый. Они говорят, ну, ладно, мы скажем хозяину магазина. Вот, они сказали хозяину магазина. Потом, опять же, он освободился, я с ним стал говорить. Говорю ему так и так. Я говорю, вот ваш клиент десятилетней давности был у вас и решил опять к вам же и прийти. Вот ему сразу же, вот видите, ему это уже сразу зацепилось. Ему уже приятно, что я вернулся к нему. Вот. И рассказываю я ему свою историю. Он говорит, давай попробуем следующее. Там у них продаются какие-то стельки, по 40 долларов стельки. Специальные стельки. Говорит, давай попробуем следующее. Посмотрел на мою стельку, говорит, у тебя стелька изношена. Может быть, потому что у тебя стелька износилась, поэтому у тебя и жмет. Давай мы попробуем следующее. Я тебе поставлю эти стельки, ты одень ботинки, походи, посмотри. Если поможет, значит, со стельками уйдешь. Если нет, будешь покупать новые ботинки. Поставил мне стельки, я походил, да, действительно стало лучше. И я ему сказал спасибо, говорю, ладно, отлично. Купил эти стельки и уехал, вот катался. В феврале я катался, откатался неделю, в частности, в этих ботинках с этими стельками. Все было нормально. То есть, к чему я вам это все рассказываю? Я вам это рассказываю к тому, что есть совершенно разные отношения к делу. Когда мальчики вот эти в магазине, которые работают на дядю, на хозяина бизнеса, они не пытались найти решение. Они временно там работники наверняка. Может быть, через 3 недели их уже там не будет вообще. А хозяин этого бизнеса, он был заинтересован оставить меня как клиента. И он понимает, и я понимаю, что если я все-таки решу покупать ботинки, может быть, новые в следующем году или через 2 года, я приду теперь к нему. Потому что, ну как, из чувства лояльности. Человек к тебе со всей душой, и я потрачу несколько лишних километров на машине, но куплю ботинки там. Так что, видите, я к чему? Вот этот пример со стельками показывает, как человек строит бизнес. Медленно, конечно же, а вдруг я не приду. Он не знает это. Он сначала делает правильно, как надо делать, чтобы клиенту сделать лучше, а потом уже, а вдруг получится. Вот такая была тема. Давайте еще совершенно на другую тему переключимся. Я, книжка, которая у меня выйдет в марте, второе издание книжки по Java, я ее делал, хотя это издательство Wiley, ну и их такое подразделение Rocks называется, но они договорились с издательством Wiley, чтобы, ну изначально, когда я с ними разговаривал, я им рассказал, как я прошлую книжку писал для Wiley и какая у них классная система, как я мог писать там в специальном формате, в текстах, ASCII-DOC, и на GitHub у нас книжка была, и мы им все это подавали в таком варианте, не хочу писать на Microsoft Word. И говорю, можете ли вы это сделать? Они говорят, ты знаешь, мы как раз, у нас новое партнерство с O'Reilly, и мы готовы писать, вернее, они готовы нам представить их систему. Система у них называется Atlas O'Reilly. Система для авторов, для редакторов. То есть можно писать там. У них вообще они сделали хорошо. У них тоже сделано, ну, знаете, как программисты знают, Git Version Control. На этой системе они все это спрятали. То есть ты заходишь просто на веб-сайт, где твоя книжка, где главы находятся. Прямо они сделали хороший редактор прямо в браузере. Прямо пишешь в браузере, выделяешь, как тебе надо, сохраняешь как надо, а хочешь, можешь пойти вручную там в командное окошко и всю эту книжку выкачать с помощью гита и так далее. То есть писал с удовольствием, ну, в плане удобно было писать, а потом же, когда написаны были все вот эти главы, черновики, drafts, тогда начинает работать редактор. Редактор, который читает просто с точки зрения английского, другие редакторы, технические редакторы, там, production editors и так далее. И вот они, пытаясь работать с этой системой, они, понимаете, не такие подготовленные технические, как я. То, что мне было легко, им было необычно. И кто-то сделал пару раз ошибки. Ну, например, там файлы с какими-то иллюстрациями, с диаграммами, правда, другую взяли и пропали. Я начал смотреть и разговаривать там с моим редактором, с которым я все время работаю. Я даже более, я сказал конкретно, говорю, в такие-то даты кто-то из ваших зашел в эту систему и удалил. Поэтому связывайтесь с Орали, пусть они попытаются восстановить. И, ну, типа, я не хочу тратить свое время на то, чтобы восстанавливать файлы, которые кто-то удалил. Вот. И она тоже, и она мне так отвечает, да, ты знаешь, вот эта система Atlas, мы попробовали работать с Орали, но все, в следующем мы больше не будем, наверное, с ними работать, потому что система сложная. Ну, и вот о чем я стал думать в связи с этим. Система действительно удобная для автора. Но в любом процессе существует то, что называется по-английски workflow. То есть бизнес какой-то процесс, последовательность действий, прежде чем продукт выходит на продажу. И вот в этой последовательности действий были какие-то звенья, в частности, работа с какими-то, может быть, редакторами, которые не очень технически подготовлены. Они нарвались на проблемы. Для них это непривычно. И из-за этого будет жаль, конечно, если у них не получится сотрудничество, потому что система хорошая. И, ну, и кто же в этом виноват? Людей, которым тяжело, обвинять нельзя. Если какому-то юзеру, пользователю тяжело что-то делать, это, конечно, виноват человек, прежде всего, который сделал этот продукт, эту систему. Вот. Ну, я не обвиняю совершенно Орали, они, наоборот, молодцы, они идут впереди в плане технологического процесса поддержки авторов. Но все же система была свежая, я вообще согласился работать с этой системой, когда они были в бете. То есть еще неофициально released version. Вот. Но все же, конечно, надо делать систему так, чтобы пользователю было удобно, чтобы все процессы были предусмотрены, чтобы UI, или даже не UI, User Interface, а UX, то, что называется User Experience, опыт пользователя был бы правильный. Тогда, конечно, продукт у вас пойдет. А иначе будет заброшен. Заброшен и забыт. Вот, что еще? Еще буквально две темки, связанные с вопросами, которые мне задавали. Один был задан в подкасте в прошлом в комментарии, а другой был по другому каналу я получил. Давайте с того, который в подкасте. Мне спросили, что я думаю об аресте Рэмзи Орта. На самом деле, там история была какая. Ну, в Нью-Йорке есть 5 районов, один из них называется Staten Island, и была такая ситуация в прошлом году, когда полицейские кого-то задерживали, пока они его задерживали, скрутили ему руки сзади, там, за шею схватили, придушили вот так, знаете, захват ему сделали. И он там умер через несколько дней. Нет, через 3 он умер в больнице. Этот человек, которого полицейские придушили. Они находились, конечно, в такой области, которая в райончике, который был известен тем, что там собираются всякие наркодельцы. Ну, в общем, в неблагополучном районе это все было. Ну, была шумиха на эту тему, естественно, тоже. Хотя, в принципе, мое мнение, что в Америке, по крайней мере, полиция, как правило, права. То есть редко бывает, конечно, бывают какие-то скандалы, когда полицейский превысил свои полномочия, но это настолько редко, что, скорее всего, это было не так. То есть, ну, в данном случае это было не так. Там еще и совпало, вот этот Фергюсон был случай, и тут случай, как раз они были буквально совсем рядом, по-моему. Но этот мужичок, которого зовут Рэмси Уорта, это молодой парень, который там же находился рядом. И он снимал на видео, как полицейский заламывал вот этого человека, который впоследствии умер. Он снимал на видео, но там была еще какая-то девочка, которая дала ему пистолет, вот, и он пистолет держал. Ну, он никому не угрожал, но держал. Ну, и одним словом, теперь этого парня арестовали пока что, ну, и будет суд. Вот. И он, естественно, говорит, что меня арестовали за то, что я снимал видео. Это из мести полицейские меня арестовали. Вот. А на самом деле там уже взяли его, там взяли его, по-моему, маму, еще там кого-то взяли, и по обвинению в том, что они героином, по-моему, торговали, еще чем-то. Ну и действительно у него был пистолет, типа не рабочий пистолет, но он у него был. И какая-то девочка, его подружка ему дала этот пистолет в руки. Ну и вопросом, который подслушатель мне задал, что я об этом думаю. Ну я уже частично ответил, что, как правило, полиция в Америке права. С другой стороны, в полиции тоже работают люди. Сделали ли это из мести, не знаю. Если бы он не снимал, допустим, взяли бы его, не знаю. Но тот факт, что у него было в руках или в кармане оружие, это достаточно для того, чтобы его взяли. Тот факт, что он там находился, естественно, у них были материалы по поводу нарко, его деятельности, этого, наверное, тоже достаточно. Поэтому в случаях с полицией, я, как правило, на стороне полиции, с другой стороны, будет суд, ну и то, что решат присяжные, то и будет, естественно. То есть так работает здесь суд и полиция. Одним словом, я за полицию в основном. Следующий вопрос, который я получил, вопрос был довольно длинный, я его зачту все же, а потом скажу и пару ссылочек вам оставлю, чтобы вы смогли посмотреть и видео, которое мне прислали, и статью, о которой идет речь. Я в этом случае не знал. Вот, ну, мне вот его прислал человек, как я уже говорю. И вот что он написал, этот человек. Яков, можешь в одном из следующих подкастов поделиться своим мнением относительно слегка нашумевшего инцидента с нидерландским преподавателем Уолтером Левин, наверное, Льюин, не знаю, как его правильно читать, из MIT. MIT – это здесь наш институт. Massachusetts Institute of Technology, хороший институт, который живет уже в Штатах 50 лет и заработал репутацию одного из самых харизматичных преподавателей в институте. В августе прошлого года одна из его студенток на дистанционных курсах MIT, которую он вел, будучи уже на пенсии, подала жалобу о сексуальном домогательстве. В декабре MIT принял решение об удалении всех записей его лекций с MIT OpenCourseWare и лишении его статуса почетного профессора. Этому профессору, кстати, 78 лет или 79. Я вижу, как этот человек, ну, человек опять пишет мне. Я вижу, как этот человек относился и относится к своей работе, хотя бы из интервью, которое он давал нидерландской телепрограмме. Вот ссылочка на видео на YouTube, которое я вам тоже представлю. Его персональные пристрастия меня мало интересуют, больше меня интересует вклад, который этот человек сделал и в науку, и в образование. И получается, что вся эта деятельность коту под хвост из-за сексуального домогательства. Я все-таки думаю, что нельзя просто взять и выкинуть работы человека из системы даже в случае сексуального домогательства к студентам. Как ты думаешь, насколько этика университета завязана на контент, который генерируют учителя? То есть, если по поводу преподавателя передаются огласки пикантные подробности, значит ли это, что надо сжигать книги, которые были написаны, и видеолекции, которые были с ним отсняты? Вот такой был длинный вопрос. Вот. Я посмотрел, ну, во-первых, на видеоинтервью и на статью посмотрел. Видеоинтервью действительно мне понравилось. Пожилой человек, видно, азартный, интересующийся, живой, который хочет действительно студентам преподнести, он физику преподавал, все в самом наилучшем виде. Действительно, он это мог, это понятно. Миллионы людей смотрели его видеотренинги в интернете. Вот. Ну, посмотрите видео на YouTube, увидите, что это за человек. Потом я прочел эту статью. Вот эта женщина, которая у него была на тренинге, она была на тренинге онлайн. И она из Франции, 32 года ей. В частности, она писала, что 10 месяцев, в течение 10 месяцев, вернее, сначала он с ней связался через какую-то социальную сеть, и у них завязалась переписка, в результате которой он по интернету стал ей делать всякие странные предложения, и они обменивались какими-то словечками сексуальными, плюс она ему посылала какие-то фотографии свои, не знаю в каком виде, обнаженными или не совсем. Но 10 месяцев это шло. А надо еще заметить, что она страдала депрессией и то, что называется anxiety. Не знаю, как называется это по-русски. Как, если кто знает слово, скажите. Вот. И вот 10 месяцев это продолжалось, но потом она типа написала, что не могу молчать, и вот все это придала огласке. Ну, вот такая история. Такая история. Ну и теперь вопрос: надо ли все удалять из-за того, что сделал этот профессор, и что я думаю об этом профессоре? Ну, во-первых, что я думаю об этом профессоре? Тот факт, что он сам начал вот эту переписку и общение с этой девочкой или женщиной молодой, это плохо, это действительно плохо. Это не то, что она, скажем, его добивалась каким-то макаром, что скорее, что чаще бывает, потому что студенты, которые обожают своего профессора, от них это может исходить. А это он сам сделал, человек, которому за 70. Это серьезный минус. Тот факт, что она 10 месяцев все же переписывала с ним и отправляла вот эти все свои фотки и такие тексты писала фривольные, это ее большой минус. Если ты 10 месяцев играла в эту игру, чего ж ты вдруг, тебе надоело, и ты вдруг решила что-то поменять? На самом деле здесь есть еще фактор в том, что она больна. То есть то, что у нее депрессия и anxiety, это просто медицинский факт. Это и болезнь, это диагноз. И поэтому осуждать ее тоже нельзя, потому как она себя не контролирует. Может быть, у нее ухудшилась ситуация с этими болезнями через 10 месяцев, и она поэтому решила, что, наверное, этот профессор виноват во всем. Нельзя. Ну, то есть профессор точно виноват. Что сделал MIT? MIT взял и со своих сайтов убрал все эти лекции и видео, которые были выложены. Эти лекции были бесплатно выложены, но, то есть с интернета же удалить нельзя. Уже на других сайтах эти лекции были давно размножены, и все равно могут эти лекции видеть люди, которые хотят. Но MIT сказал, что, по крайней мере, мы сделаем так, чтобы это не было на наших сайтах. Правильно ли они сделали? Да, я думаю, наверное, правильно. Вот тот человек, который мне задал вопрос, мол, типа, можно сделать коту под хвост свою работу. Ну, ребята, есть много хороших преподавателей. Есть много очень хороших преподавателей. Это совершенно не дает им права делать такие вещи, приставать к студентам, понимаете? Это минус. Пострадает ли наука из-за того, что его лекции не будут доступны? Не думаю, что пострадают. Не думаю, что пострадает. Человек пишет, надо ли сжигать книги. Ну, во-первых, никто его книги не сжигал. Вот, и я не думаю, что нужно сжигать книги, если бы они были. Нужно, конечно, что прошло какое-то время, понимаете? Никто из вас не знает, и я не знаю, каким был, например, Эйнштейн в быту, и что он там вытворял. Но когда прошло определенное время, не важно, что он вытворял в быту, или любой другой ученый, что вытворял в быту, я ничего не имею против Эйнштейна. Остается его технические труды. Поэтому, если этот конкретный физик действительно внес вклад в науку, он останется. Пока сейчас это такой скандальчик в прессе, который произошел, пока сейчас, может, пострадают какие-то студенты, которые недополучат этого контента. Но через время все, как говорится, устаканится и все станет на свои места. Поэтому профессор не прав, женщина тоже не права, я так думаю. Хотя, в принципе, то, что я сказал, тоже неправильно, потому что я не должен их судить. Я не должен судить этих людей, потому что я знаю очень мало. Я знаю очень мало о том, как это начиналось, как это происходило и так далее. А чтобы это знать, надо изучать предмет детально, Нужен советский суд, самый гуманный суд в мире, как говорится, а ни желания, ни возможности на это у меня нет. Поэтому давайте не осуждать никого. Но что сделано, то сделано. Наука мировая не понесет невосполнимую утрату. Вот, пожалуй, все на сегодня, ребята. Будьте здоровы, благополучны. С вами был Будам. Сегодня 15 марта 2015 года. До свидания, до новых встреч.